Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Киеве продолжаются массовые акции протеста против отказа Украины от интеграции в Евросоюз. В Никулинском суде Москвы сегодня продолжается судебное разбирательство по так называемому «болотному делу». Президент Афганистана обвинил Соединенные Штаты в срывах военных поставок с целью заставить правительство страны подписать соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Эти другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, к событиям на Украине. Парламентская оппозиция требует рассмотреть в Верховной Раде резолюции о недоверии правительству Николая Азарова. Кроме того, оппозиционеры настаивают на привлечении к уголовной ответственности главы МВД Виталия Захарченко за кровавую бойню, которую милицейский спецназ устроил на Майдане рано утром 30 ноября. Это цитата из заявлений оппозиционных лидеров. Как сообщает информационное агентство, подразделение внутренних войск Украины в Одессе готовится выдвинуться в Киев для участия в операции по разгону демонстрантов. В то же время из Кременчуга уже выехало в столицу 5 автобусов с солдатами внутренних войск. В Киеве тем временем продолжаются акции противников власти с требованием отставки президента и правительства. Несколько тысяч сторонников оппозиции с утра блокируют здание кабинета министров. Сейчас у нас на связи корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте. Какова сейчас обстановка на Майдане?
Добрый день, Светлана. На Майдане обстановка спокойная. Здесь по-прежнему находятся люди. Очень сложно сказать, сколько их. Ну, примерно от 5 до 7 тысяч. В основном они сосредоточены возле сцены. Она расположена недалеко от входа в главпочтамт и на проезжей части Крещатика. Улицы, ведущие к Майдану, по-прежнему забаррикадированы с помощью металлических заборов. И возле вот этих баррикад дежурят активисты Майдана. Спокойной остается обстановка их возле администрации президента, а у здания правительства сейчас небольшой остается пикет демонстрантов. Ну и буквально вот несколько минут назад руководитель парламентской фракции правящей партии регионов Александр Ефремов заявил, что, цитирую, «ни один человек на Украине не может гарантировать, что во время митинга в стране, которые будут продолжаться в поддержку евроинтеграции, власть не применит силу». Конец цитаты. Вы сказали, что уже приближаются к столице или едут в столицу подразделения внутренних войск. Действительно, это подтвердили и в Министерстве внутренних дел. Там говорят, что подразделения внутренних войск направляются действительно в украинскую столицу. Сейчас солдатов внутренних войск в Киеве примерно 1000, и они охраняют главное административное здание страны, правительство, президентскую администрацию. Также поступает информация, что солдаты внутренних войск находятся и возле резиденции президента в Межигорье. Светлана.
Спасибо, Владимир. Это был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко, который рассказал о последних событиях, связанных с так называемым Евромайданом в столице Украины и в других городах этой страны. Уже не первый день проходят акции протеста против отказа украинских властей подписывать договор об ассоциации с Евросоюзом. Радио Свобода продолжает следить за этими событиями. Вы также можете следить за тем, что сейчас происходит в центре Киева. На сайте Радио Свобода в интернете по адресу свобода.орг там ведется прямая видеотрансляция с Майдана Незалежности, главной площади украинской столицы. Виновными в обострении ситуации в Киеве многие наблюдатели называют так называемых «титушек» — молодых людей с спортивного телосложения, которые несут ответственность за попытку прорваться к зданию президентской администрации на бульдозере и за штурм городской мэрии. Считают, что действиями провокаторов, в частности, руководит ультранационалист Дмитрий Карчинский, лидер организации «Братство». Но кто стоит за Карчинским? Москва. Бывший глава администрации президента Украины Виктор Медведчук, который, кстати, называют агентом влияния Владимира Путина в Киеве. И насколько верны разговоры о кризисе в партии регионов, которую в последние дни покинули 5 депутатов Верховной Рады? Правда ли, что с группы экономического влияния в окружении Виктора Януковича недовольны решением европейского вопроса, и этим, в частности, объясняется отставка главы президентской администрации Сергея Левочкина? Все эти вопросы мой коллега Андрей Шарый задавал киевскому политическому эксперту, директору фонда «Украинская политика» Константину Бондаренко.
Это совокупность нескольких процессов. Кто-то решает свои властные вопросы, я имею в виду политический класс. Большинство граждан сначала выходили в поддержку ассоциации с Евросоюзом, евроинтеграции. Постепенно после ночи 29-30 ноября это перешло в форму протеста против власти. То есть радикализация состоялась все-таки, и перевод протестных акций в совершенно новое русло. Начали звучать политические лозунги, начали звучать именно политические призывы к отставке правительства и президента, к новым выборам и так далее.
Какие-то люди в масках разбили окно киевской мэрии, в результате чего здание захвачено. Другие люди каким-то образом оказались на бульдозере у здания президентской администрации. Вам понятно, кто это? Все говорят о провокациях в Киеве.
Профессиональные провокаторы, имена которых известны, они, в принципе, из года в год устраивали различные политические провокации, на это все смотрели, закрыв глаза. Сейчас они решили устроить провокации более глобального масштаба. Как минимум, имена двоих из них известны всей Украине. Это Дмитрий Корчинский и Татьяна Черновил, профессиональные провокаторы.
Говорят, что силы, которые стоят за Корчинским, связаны с Медведчуком и с Москвой.
Это пока что на уровне слухов, и это только на уровне слухов распространяется такая информация.
Тем не менее, довольно активно сейчас стали говорить, что Москва может быть заинтересована в введении чрезвычайного положения в Киеве. Как вы относитесь к такого рода разговорам?
Эти разговоры сегодня обсуждаются. С одной стороны, обсуждается версия относительно введения чрезвычайного положения, что достаточно сложно с юридической точки зрения, поскольку по украинскому законодательству президент должен получить добро на введение чрезвычайного положения от Верховной Рады. Хотя чрезвычайное положение на 2 дня он может ввести и без Верховной Рады. А именно о вмешательстве России начали говорить достаточно активно, особенно активно эти разговоры начали вестись после заявлений вице-премьера России Шувалова, который заявил о том, что мы готовы помочь Украине, но, естественно, не безвозмездно, и Украина должна дать гарантии относительно своего участия в таможенном союзе и прочие вещи, которые, в принципе, дали повод многим считать, что Россия проявила себя в данной ситуации, и Россия показала собственный интерес в данном конфликте. Думаю, что было бы поменьше заявлений типа шуваловских, и было бы меньше обвинений в сторону России.
Сотни или десятки тысяч людей выходят на улицы украинской столицы каждый день. Кто ими руководит? Есть ли какой-то центр, формируется ли он, и есть ли внятные лозунги этого движения протеста сейчас?
В том-то и дело, что пока нет единого центра. Оппозиция считает, что она контролирует ситуацию, но на самом деле она льстит себе. Ни одна оппозиция не может эту массу людей контролировать. Именно поэтому и так активны провокаторы, именно поэтому так активны сейчас различные авантюристы. Очевидно, зарождается некое новое качество политики, и если нынешние политики оппозиционеры решат свои вопросы вследствие вот этих действий, то вряд ли люди, которые останутся на Майдане, будут довольны тем, как решились эти вопросы. Многие из них будут считать, что их предали, и именно там будет зарождаться основа нового общественного или политического движения, которое заявит о себе, возможно, в 15-17 годах.
На ваш взгляд, есть ли на Украине сколько-нибудь серьезные политические силы, которые заинтересованы сейчас в радикализации ситуации, люди, которые стоят за провокаторами, имена которых вы назвали?
Нет, я думаю, что это не столько политические силы, это скорее либо группы, которые время от времени выступают то как промышленно-финансовые, то как политические, то как какие-то группы влияния. Это попахивает просто каким-то центром, который специализируется по провокациям.
Говорят о том, что в рядах близких к власти, к президенту Януковичу, в рядах олигархов есть некоторая растерянность. Ряд из них недоволен тем, что не подписано соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Депутаты выходят из фракции партии регионов. Есть ощущение кризиса в президентской партии?
Этот кризис уже налицо. Уже 5 депутатов официально заявили о своем выходе из фракции партии регионов. Прогнозируется, что вообще до 20-30 человек может возрасти количество тех, кто могут выйти. Целый ряд депутатов партии регионов заявили о несогласии с той политикой, которую сегодня осуществляет власть. Поэтому можно говорить о действительно серьезном кризисе, самом серьезном кризисе, который существует внутри партии регионов. А что касается как раз недовольства неподписания соглашения по ассоциации, да, как минимум 2 группы влияния в окружении президента. Группа Сергея Левочкина и так называемая группа семей, они, не скрывая, критикуют ситуацию, при которой не было подписано соглашение об ассоциации.
Сколько-нибудь сильная политическая контр-игра у Януковича есть сейчас?
Янукович молчит. Янукович не сказал за это время ни слова, если не считать обращение, которое он с запозданием вечером в субботу обнародовал на президентском сайте. Янукович не вышел с телеобращением, не собирается Совет национальной безопасности и обороны, не исходят никакие месседжи от администрации президента. Поэтому я не знаю, есть ли у него какая-то контр-игра, и вообще есть ли у него игра в данной ситуации.
Вы хотите сказать, что он не самостоятельная фигура сейчас?
Нет, мне кажется, что он сейчас в некой прострации находится. Кстати, в такой же прострации Кучма в 2004 году, который не реагировал на происходящее в стране, когда собирался Майдан.
Это было мнение политического эксперта, директора фонда «Украинская политика» Константина Боднаренко. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Ну а сейчас о российской реакции о событии на Украине. В Москве сегодня украинское посольство пикетируют представители оппозиции, именно партия РПР «Парнас», и Борис Немцов там тоже присутствует, как один из лидеров этой партии. И там же присутствует мой коллега Михаил Соколов, он сейчас на связи с нашей студией. Михаил, здравствуйте. Что сейчас происходит у украинского посольства?
Вот сейчас пикетчики развернули плакат «Украина, мы с тобой», и их поодиночке забирают сотрудники органов внутренних дел. Довольно так сурово. Они подогнали два автобуса полиции, и вот такие вот мордатые бугаи сейчас подходят и потихоньку, значит, одного за другим, тех, кто держит плакат, тащат в автобусы. Ну, в общем, весьма это делают невежливо, не представляясь. Руководит этим некий подполковник, который беседовал с Борисом Немцовым только что. Вот, вот видимо, Немцов там и другие граждане, которые стоят в конце, держат плакат, они будут задержаны последними. Вот. Ну, то есть вот акция заняла, наверное, минуты 3-4. Вот Александр Рыплин, один из тоже руководителей «Солидарности», задержан. Ну и вот, значит, идет такая зачистка. Значит, ну, видимо, вот сейчас Борис Немцов последний проходит в сторону автобуса. Вот, я так понимаю, что поскольку у него есть депутатская неприкосновенность, как он депутат Ярославской областной думы, то в автобус его вряд ли будут сажать насильно. Вот, ну вот он так вежливо сейчас идет, прогуливается с подполковником, который руководил, так сказать, разгоном этой короткой акции солидарности с борющимся за свободу украинским народом, о чем говорил Борис Немцов. Ну и вот сейчас практически все участники этого короткого мероприятия, представители партии РПР «Парнас» и движения «Солидарность», они, так сказать, видимо, будут отвезены в соответствующее отделение полиции. Вот, и, так сказать, будут оформляться, по всей видимости, протоколы, так как 31-я статья Конституции в России не действует, ну а действует закон, который ограничивает проведение массовых акций, пикетов и так далее.
Михаил,
вот такая сейчас картина, вот сажают в автобус уже, я так понимаю, и Бориса Немцова. Только, ну, он проходит сам вместе с другими участниками акции.
Михаил, правильно ли я понимаю, что эта акция носила достаточно спонтанный характер, то есть она не была анонсирована широко в средствах массовой информации?
Ну, дело в том, что действующему невозможно провести акцию день в день фактически, поэтому, собственно, и вынуждены были представители партии РПР «Парнас» вот прийти к украинскому посольству без специального уведомления. Ну, я думаю, что теперь им будут, так сказать, в суде выписывать штрафы за вот это, в кавычках, можно сказать, правонарушение, привлекшее, по-моему, несколько, уже вижу, ну, до сотни, по крайней мере, представителей полиции. Значит, присутствуют вот два автобуса, прибывают еще полицейские. Ну, в общем, значит, заняло это минут 10 под телекамеры все.
Спасибо, Михаил. Это был мой коллега Михаил Соколов. Он сейчас находится у украинского посольства, где только что представители правоохранительных органов пресекли попытку партии РПР «Парнас» провести пикет в поддержку людей, которые сейчас выступают в Киеве на так называемом Евромайдане и других украинских городах. Ну и еще одна российская реакция на события на Украине. Есть и другие мнения по этому поводу. Многие российские политики и политологи Петербурге. Внимательно следят за этими событиями. Так вот, член Общественной палаты России, политолог Сергей Марков, уверен, что Евромайдан, в отличие от протестов оранжевой революции, плохо подготовлен, а потому, по мнению Маркова, в силах Януковича не допустить повторения прошлого Майдана. С Сергеем Марковым беседовала моя коллега Елена Поляковская.
Они сейчас уверены, что Запад настолько ненавидит Россию, что поддержат еще одно свержение Виктора Януковича. Такого рода революция готовилась совершенно очевидно. Ее движущей силой, так сказать, являются ряды боевиков неофашистской партии, так называемая «Свобода» фюрера Тегдебока. И также большую поддержку, я думаю, и буквально, так сказать, подталкивают к этим революционным событиям. Польские политики, мы видим, что один из самых авантюристичных, антиевропейских, польских политиков на Качинский прибыл в Киев из Польши, чтобы возглавить вот это вот восстание киевлян против Виктора Януковича. Я думаю, что на этот раз оппозиции не удастся совершить никакой революции, потому что эти волнения более-менее спонтанные, они не очень хорошо подготовлены и организованы. Для настоящей революции, как его являлась оранжевая, необходимо подготовиться в течение примерно около полугода, и необходимы очень серьезные деньги. Сейчас этих денег у них довольно мало. К тому же непонятен правовой формат. Раньше можно было к Кучме обращаться, чтобы он не признал победу Януковича, либо к Ющенко обращаться, чтобы он незаконно распустил парламент. Сейчас кому обращаться? К Януковичу, чтобы он сам себя уволил, что ли? Это смешно и невозможно. Плюс, конечно, власти Украины сегодня имеют значительно больший опыт. Власти Украины были готовы к такого рода попыткам революционных событий. Я думаю, что они будут реагировать достаточно умно и одновременно жестко. Я думаю, что необходимо прежде всего запретить фашистскую партию «Свобода», арестовать фюрера Тегдебока и тех фашистских боевиков, которые захватили сначала дворец профсоюзов и потом передали его лидерам оппозиции, а потом предприняли попытку захватить и здание администрации президента, тем, чтобы тоже передать его лидерам. Вообще, заигрывание с фашистами до добра не доводит. Это хороший вывод, который должны сделать и интеллигентные Яценюк и неинтеллигентный немецкий бизнесмен Виталий Кличко. Мы в России будем внимательно наблюдать за подходящими там событиями и никоим образом не вмешиваться в них. А мы считаем, что братский народ Украины имеет полное право сам определять свою судьбу.
Вот такое жесткое мнение о происходящих на Украине событиях высказал политолог Сергей Марков. Мы еще вернемся к событиям на Украине и к их реакции на них в России и за рубежом в ходе других информационных часов на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас о российских событиях. В Москве в Никулинском суде сегодня продолжается судебное разбирательство по так называемому болотному делу о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, когда акция протеста, акция за честные выборы вылилась в столкновение между демонстрантами и представителями правоохранительных органов. Власти расценили происходившее как массовые беспорядки. Сегодня на процессе по болотному делу сторона защиты начала представлять свои доказательства. За процессом внимательно следит моя коллега Наталья Джанпаладова. Она сейчас находится в здании Никулинского суда, и она на связи с нашей студией. Наталья, здравствуйте. Насколько я знаю, сегодня начался процесс с допроса свидетеля защиты, которым стал первым этим свидетелем, стал никто иной, как оппозиционер Алексей Навальный. Так ли это?
Добрый день, Светлана. Да, это верно. Алексей Навальный пришел сегодня в Никулинский суд и был допрошен в качестве свидетеля со стороны защиты. Навальный, в частности, рассказал, что был одним из организаторов акции Мая, таким идеологическим организатором, рассказывал, как приехал на Болотную площадь, пробирался к колонне, с которой он должен был идти шествием, говорил о том, что был уверен, что акция пройдет по той же схеме, как и была предыдущая оппозиционная акция в феврале 2012 года. Однако, когда он пришел на место проведения митинга, то выяснилось, что те договоренности были нарушены, и полицейское отделение стоит ближе к малому каменному мосту, и для прохода людей на зону митинга практически не остается места. И, по словам Навального, который вот находился во главе этой колонны, которая шла к митингу, он и его товарищи приняли решение весьма спонтанное, как он говорит, сесть на асфальт, чтобы показать остальным участникам демонстрации, что дальше, что колонна остановилась, чтобы люди не двигались и не создавали дальнейшую давку. Также Навальный рассказал, что видел случаи насилия со стороны полицейских по отношению к демонстрантам, по его убеждению, людей совершенно случайным образом, просто стоявших, выбирали из толпы и задерживали. И по мнению Алексея Навального, это было сделано, поскольку было со стороны власти как-то было оговорено то количество людей, которых должны были задержать. И также Навальный говорил о том, что в этом деле вообще очень много совершенно такого случайного несогласованного, поскольку его самого после событий 6 мая несколько раз допрашивали по той акции, у него проходил обыск. Однако в итоге его не арестовали, видимо, была дана, по мнению Алексея Навального, было дано указание преследовать тело фигурантами этого уголовного дела совершенно случайных людей, а не организаторов той акции. Помимо Алексея Навального, сегодня в суде выступал также Сергей Давидец, это член политсовета движения «Солидарность». Он в тот день входил в оргкомитет акции и был одним из тех, кто подавал заявку на проведение этого шествия и митинга, и затем участвовал в переговорах с мэрией. Давидец рассказывал о том, как именно эти переговоры проходили. По его словам, они были достаточно сложные, с мэрией никак не удавалось достичь договоренности, и вопреки обычной практике, когда за несколько дней до акции организаторы и сотрудники правоохранительных органов и различных служб приезжали на место и обговаривали то, где будет стоять оцепление, где могут ходить люди, где не могут ходить люди. Накануне акции 6 мая это сделано не было, поскольку акцию согласовывали в последний момент. И, по словам Давидеса, один из сотрудников полиции, кто участвовал в тех переговорах, пообещал, что все будет как на акции предыдущей, вот 4 февраля 2012 года. Однако этого не произошло.
Наталья, адвокаты подсудимых говорили о том, что на подготовку к этой стадии процесса им было дано достаточно небольшое количество времени, и у них было ощущение, что судья собирается подгонять эту стадию процесса. Есть ли у вас ощущение, что сейчас все стало происходить в большей спешке, чем во время представления доказательств со стороны обвинения?
Ну, какой-то спешки и хаотичности я не заметила. Все довольно размеренно, но при этом все происходит очень действительно быстро. И если допросы сотрудников полиции проходили вот еще в самом начале, растягивались аж на несколько дней, то здесь уже допрошено 2 свидетеля стороны защиты. После перерыва будет допрошен еще один человек, это журналист Александр Подробинник. И таким образом на сегодняшний день защита планирует допросить 3 человек. И очевидно, это из их такого количества свидетелей в день объясняется их опасениями о том, что их будут подгонять.
Спасибо, Наталья. Это была корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джанпаладова, которая внимательно следит за событиями, связанными с так называемым «болотным делом» о событиях 6 мая 2012 года в Москве на Болотной площади, которые власть считает массовыми беспорядками. Сегодня в Никулинском суде Москвы началась стадия представления доказательств со стороны защиты. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас мы переходим к важным международным сюжетам. В воскресенье президент Афганистана Хамид Карзай и его Совет национальной безопасности обвинили Соединенные Штаты в срывах военных поставок с целью заставить правительство страны подписать соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Этот документ регламентирует численность и функции американского воинского контингента, который должен остаться в Афганистане после завершения в будущем году боевых операций НАТО. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Посольство США в Кабуле опровергает информацию президентского дворца, будто Вашингтон в порядке нажима на правительство сознательно приостановил поставки для нужд армии и полиции материальных средств, в том числе горюче-смазочных материалов. По словам американских официальных лиц, речь может идти разве что о сбоях в перевозках грузов, происходящих на территории Пакистана. Документ, вокруг которого разгорелся спор, известен как «двустороннее соглашение по безопасности». Оно было парафировано в середине октября президентом Карзаем и государственным секретарем Джоном Керри. По инициативе президента договоренность была внесена на рассмотрение вся Афганского совета старейшин, который неделю назад утвердил ее подавляющим большинством голосов. Однако не успела Лоя Джарга громко выразить свое одобрение достигнутого соглашения, над которым стороны бились около года, как Хамид Карзай заявил, что в нынешнем виде подписывать его не станет. Чем поверг в изумление прибывшего с визитом в Кабул помощника Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс. Как отмечают комментаторы, заявление, сделанное Райс после встречи с главой афганского государства, было выдержано в жестком ультимативном тоне. Если соглашение не будет подписано в ближайшем будущем, то, боюсь, после окончания в следующем году боевых операций НАТО в Афганистане вообще не останется американских войск. Узкое временное окно не позволит нам завершить необходимые приготовления. Не похоже, что администрация Обамы блефует, считают обозреватели, напоминая о прецеденте. Когда в 2011 году Ирак отказался продлить находившимся в стране американским войскам суверенный иммунитет, все они в полном составе вернулись домой. В конце октября президент Аль-Малики нанес визит в Вашингтон и просил срочно возобновить оказание помощи его правительству ввиду ухудшающейся военно-политической обстановки в Ираке. Дополнение, которое Хамид Карзай хочет внести в соглашение с США, не связано с экстратерриториальностью, а с тем, например, чтобы американский спецназ обязался прекратить рейды на жилища мирных афганцев. И чтобы Вашингтон отпустил всех афганских граждан, узников тюрьмы особого режима в Гуантанамо. И более твердо добивался от Пакистана пресечения вылазок боевиков с его территории на афганскую. Но все эти требования, полагают аналитики, чисто формальные. Что для Карзая, по их оценке, действительно важно, так это отложить подписание соглашения до завершения предстоящих в апреле выборов президента Афганистана, о чем он тоже во всеуслышание заявляет. По Конституции Карзай не вправе баллотироваться на новый срок, но всегда может сослаться на экстренную ситуацию в стране, на то, что Талибан контролирует ряд провинций, что делает проведение выборов в них невозможным, а потому, дескать, голосование должно быть отложено и так далее. По крайней мере, с точки зрения наблюдателей, действующий глава государства надеется на то, что, тормозя подписание соглашения, он вынудит Барака Обаму считаться с собой в период, предшествующий выборам, и дать ему, Карзаю, возможность выбрать своего преемника, вместо того, чтобы пассивно взирать на то, как это делает вместо него американская администрация. Помимо всего прочего, замечают аналитики, Карзаю как воздух, необходимо создать себе имидж крутого политика в глазах Талибана, с которым он ведет мирные переговоры. Как бы то ни было, политические маневры Карзая портят ему реноме не только в Вашингтоне, но, согласно сообщениям, и в самом Афганистане, где влиятельные круги опасаются, что, провоцируя американцев, президент играет с огнем. По нашим сведениям, у Талибана есть шансы захватить Кабул, если американские войска полностью покинут Афганистан, заявила в интервью CNN председатель Сенатского комитета по делам разведки Дайан Файнстин. Это было бы ужасно для всех афганцев, которые сделали свой принципиальный выбор в пользу модернизации. В том числе для очень многих молодых женщин. Талибы в контролируемых ими провинциях закрыли порядка 500 школ, в основном девичьих. Сотни девочек, которых родители послали учиться, были отравлены. Мало того, если в стране не останется американских солдат, то, предполагаю, ее покинут и все до одного солдата наших союзников. В довершение ко всему под угрозой окажется и многомиллиардная экономическая помощь Западу Афганистану. Мы в Конгрессе знаем, насколько импульсивным бывает Карзай, как своими непродуманными решениями, принимаемыми на пике эмоций, он зачастую усугубляет ситуацию. Как заявил в том же интервью CNN председатель Комитета по делам разведки Нижней палаты Конгресса Майк Роджерс, в отсутствие соглашения о безопасности Карзай не может гарантировать и того, что американцы никогда не вернутся в Афганистан, ибо это вполне вероятно произойдет, если в стране вновь появятся лагеря Аль-Каиды. В настоящее время в Афганистане размещены 47 тысяч американских военнослужащих. Соглашение предусматривает их сокращение до 13 тысяч и устанавливает 10-летний срок их пребывания в стране.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Продолжается программа «Время свободы». В Европейском Союзе на этой неделе проходит заседание сразу нескольких профильных советов министров стран ЕС. Хотя у них разная специализация, брюссельский журналист Виктор Анучко увидел ряд моментов, которые объединяют предстоящие дискуссии и выводы европейских руководителей разных ведомств государств ЕС.
После того, как в Евросоюзе и в зоне единой европейской валюты евро появились первые признаки успеха в противостоянии финансово-экономическому кризису, в Брюсселе активно принялись устранять ряд слабых мест в экономике, которые особенно больно дали о себе знать в кризисное время. Советы министров Евросоюза по вопросам конкуренции, связи, юстиции и внутренним делам будут один за другим заседать в ближайшие дни в бельгийской столице. И накануне недели, когда ожидается обсуждение ряда важных для ведущих отраслей экономики вопросов, Еврокомиссия выступила с инициативами, призванными укрепить конкурентоспособность объединенной Европы путем ликвидации недостатков, ослабляющих перед лицом соперников ее экономические, предпринимательские и научно-инновационные усилия. Одна из главных инициатив – Европейская комиссия выдвинула предложение поправок к основополагающим статьям налогового законодательства ЕС. Член Европейской комиссии по вопросам налогообложения Альгердас Шемета так представил ситуацию. Наше предложение лишний раз показывает, что Еврокомиссия выполняет свои обещания, сделанные в прошлом году в рамках плана действий против уклонения от налогов. Базовая директива ЕС по этому вопросу направлена на то, чтобы наши предприятия не подвергались двойному налогообложению, когда они работают одновременно в разных государствах-членах ЕС. То есть речь идет о благоприятном для предприятий законодательстве. Однако несоответствие в налоговых системах государств-членов дали возможность некоторым предприятиям использовать пробелы в законодательстве, чтобы снижать налоговые выплаты или даже вообще уклоняться от уплаты налогов. Мы предлагаем предприятиям все выгоды единого внутреннего рынка и пытаемся сократить до минимума препятствия в их трансграничной деятельности. Но в ответ эти предприятия должны вносить свой вклад в государственные финансы. По словам Шеметы, предложенные Еврокомиссией поправки дадут возможность перекрыть каналы мошенническим приемам в области налогообложения. Предпринятая инициатива, считает еврокомиссар, позволит на основе обновленной европейской директивы гарантировать равные условия конкуренции честно ведущим свои дела на внутреннем рынке ЕС предприятиям. Главным в этой инициативе является распоряжение о принятии единых для государств ЕС мер против сложившейся практики, позволяющей обходить требования налогового законодательства. Отдельные аспекты этого предложения европейские министры обсудят в рамках рассмотрения вопросов конкуренции на внутреннем рынке Евросоюза. Еще один ключевой аспект конкурентоспособности, касающийся всех без исключения отраслей европейской экономики, который в последние месяцы приобрел особое значение после серии разоблачений на основе данных бывшего сотрудника американского агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, это защита деловых секретов. 28 ноября Европейская комиссия предложила новые правила по защите ноу-хау и коммерческой информации закрытого характера от незаконного обладания, использования и разглашения, что также станет одной из тем, которые в предварительном порядке рассмотрят министры, обсуждая тематику конкурентоспособности. Большинство предприятий, крупных или малых, во всех секторах экономики имеют коммерческие секреты. При этом не будем также забывать о праве интеллектуальной собственности, защищенной патентами. На основании специального исследования, проведенного на 500 предприятиях, было установлено, что примерно 75% из них считают деловые секреты основополагающими для успешной конкуренции и беспрепятственного совершенствования. Европейские предприятия все больше и больше подвергаются экономическому шпионажу, который ущемляет их конкурентоспособность и разубеждает делать инвестиции в инновации. Каждое пятое предприятие является жертвой незаконного использования его коммерческих секретов или попытки такого использования, заявила официальный представитель Еврокомиссии Шанталь Хьюкс. По ее словам, в настоящее время нет единых для Евросоюза законодательных рамок для защиты коммерческих секретов. Существует только ряд несогласованных и устаревших национальных правил. При значительном развитии киберпреступности предприятия становятся все более и более беззащитными перед промышленным шпионажем. Поэтому Еврокомиссия решила гармонизировать европейское законодательство в этой области. В частности, речь идет о едином определении того, что такое коммерческий секрет и его незаконное использование. Очень тесно связана с этой темой проблема электронного шпионажа вообще. На минувшей неделе Еврокомиссия предложила стратегический документ о порядке обмена данными с Соединенными Штатами, который учитывает риски, выявленные после разоблачения деятельности в Европе американского агентства национальной безопасности. Речь идет о мерах в рамках Совета ЕС по юстиции и внутренним делам по восстановлению доверия в обмене данными между Евросоюзом и США. Член Европейской комиссии по внутренним делам Сесилия Мальмстрем сказала журналистам в Брюсселе. Еврокомиссия серьезно восприняла ситуацию, и с моими американскими коллегами я могла обсудить последствия разоблачений, сделанных господином Сноуденом. Корректное и прозрачное применение наших соглашений об обмене данными с Соединенными Штатами – это решающий момент, если мы хотим продолжать обмениваться данными. По мнению заместителя председателя Еврокомиссии по вопросам юстиции Вивиан Рединг, по обе стороны Атлантики граждане нуждаются в гарантиях, что их данные защищены, а предприятия должны быть уверены, что действующие соглашения уважаются и применяются. В рамках этих действий Евросоюза Еврокомиссия провела анализ функционирования системы безопасности передачи данных коммерческого значения между ЕС и США. Кроме того, сделан обзор по пересмотру действующих соглашений по персональным данным на пассажиров и по программе отслеживания финансирования терроризма, которые регламентируют обмен данными сторон по этим двум разделам. И уже совсем конкретная мера – Совет ЕС по связи рассмотрит в пятницу, 6 декабря, проект Европейской директивы по обеспечению совместной защиты повышенного уровня безопасности сетей связи и информационных систем в Евросоюзе. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете программу «Время свободы». Первый министр шотландского правительства и лидер шотландской национальной партии Алекс Селман представил так называемую «белую книгу», в которой прописаны экономические и социальные блага, которые ожидают Шотландию в случае обретения независимости. Ей названа точная дата, когда независимость Шотландии будет провозглашена – 24 марта 2016 года. Правда, для этого необходимо, чтобы большинство шотландских избирателей высказало за независимость на референдуме, рассказывает Наталья Калицына.
Официальное название шотландской белой книги, насчитывающей 670 страниц, «Будущее Шотландии. Ваш путеводитель». Этим документом, по замыслу его составителей, шотландские избиратели должны руководствоваться, голосуя на референдуме в будущем году. Дата провозглашения независимости выбрана не случайно. 24 марта 1707 года шотландские и английские парламенты приняли акт об унии, объединив оба королевства в единое государство. В «Белой книге» подробно рассказывается об огромных преимуществах шотландской независимости по сравнению с нахождением в составе Соединенного Королевства. В частности, этот путеводитель по будущему обещает ощутимое улучшение благосостояния всего населения Шотландии, снижение налогообложения, бесплатные детские сады и улучшение системы образования, расцвет экономики и культуры, более демократическое и справедливое государство. Главным инструментом для достижения всех этих благ называются доходы от добычи нефти, ресурсы которой находятся на территории Шотландии, в ее прибрежном шельфе. Авторы «Белой книги» утверждают, что после обретения независимости львиную долю валютных поступлений от нефтедобычи будет получать Шотландия. Кроме того, они намерены сохранить фунт стерлингов в качестве национальной валюты и заключить валютный союз с Великобританией. Главой независимого шотландского государства националисты намерены сделать королеву Елизавету II. Однако британское правительство не столь оптимистично смотрит в будущее независимой Шотландии. Министр по делам Шотландии Алистер Кармайкл уже заявил, что независимость означает для шотландцев неизбежный разрыв с фунтом стерлингов и полнейший отказ от субсидий центрального правительства. Британский институт фискальных исследований отмечает, что даже если сбудутся самые оптимистичные предсказания националистов, вскоре после обретения независимости Шотландии понадобится дополнительно 3 миллиарда фунтов, что неизбежно приведет к увеличению налогообложения на 8%, то есть средний шотландец будет платить налогов на 1000 фунтов в год больше. Британский политический аналитик Майкл Биннин считает, что экономическое процветание независимой Шотландии будет трудно реализовать без интеграции в британскую экономику.
Процветание будет зависеть, в частности, от того, разрешит ли Великобритания шотландцам сохранить фунт в качестве национальной валюты. Шотландские сепаратисты рисуют оптимистичный сценарий в своей «белой книге», однако этот сценарий выражает мнение лишь одной из сторон. Вполне возможно, что английская сторона не захочет, чтобы отколовшаяся Шотландия продолжала пользоваться выгодами британской экономики. Горечь расставания может заставить Лондон отказать Шотландии в использовании сильного английского фунта стерлингов.
Насколько реалистична идея шотландских националистов сохранить британскую королеву в качестве главы независимого шотландского государства?
Эта идея не лишена здравого смысла. Дело в том, что на протяжении более чем 100 лет главой Англии и Шотландии, когда они были независимыми государствами, был один и тот же монарх. Когда королева Елизавета I скончалась, у нее не было наследников. На английский престол был приглашен в 1603 году шотландский король Яков I. Он стал королем двух независимых государств задолго до того, как эти страны объединились. Так что такая традиция существует. В наше время британская королева возглавляет содружество из 53 стран и является королевой Австралии, Канады и других государств.
В «Белой книге» подчеркивается, что независимая Шотландия останется членом Европейского Союза и НАТО. Существует ли гарантия этого?
Никаких гарантий нет. Только что Испания объявила, что не признает независимость Шотландии и будет препятствовать ее членству в Евросоюзе. В любом случае, Шотландии придется встать в длинную очередь желающих оказаться в ЕС, поскольку она последней подаст просьбу о членстве. Испания выступает против независимости Шотландии и ее членства в Евросоюзе по понятным причинам. У нее самой проблемы с Каталонией, где сильны сепаратистские настроения. И если испанское вето последует, независимая Шотландия может оказаться в очень тяжелой экономической ситуации. Что касается НАТО, то неизбежное объединение военных ресурсов и особенно ядерных сил с Великобританией перечеркнет саму идею независимости. Шотландцы должны будут разрешить присутствие британских ядерных сил на своей территории, хотя заявляют, что выведут их. Кроме того, им придется участвовать в оборонных расходах НАТО, что негативно отразится на их экономике. Шотландия – маленькая страна, всего 5 миллионов человек. Она стала бы одним из самых крохотных членов НАТО, что неизбежно вызовет экономические проблемы. Противники независимости Шотландии утверждают, что это создаст ситуацию, когда Шотландии будут предоставлены дорогостоящие услуги, за которые придется платить английским налогоплательщикам. Источники в британском правительстве отмечают, что Великобритания этого не допустит.
Первый министр Шотландии Алекс Селмонд обещает экономическое процветание независимой Шотландии за счет нефтяных ресурсов на ее территории. Действительно ли британская нефть может стать собственностью независимой Шотландии?
Большая часть нефтяных месторождений находится в прибрежном шельфе Шотландии. Однако невозможно предсказать, какая часть дохода от нефти будет ей принадлежать. Дело в том, что добыча нефти осуществляется британскими и международными компаниями вроде BP, и от них зависит, в какой стране они захотят зарегистрироваться и платить налоги. В этом случае неизбежен серьезный спор, кому принадлежат юридические права на большую часть минеральных ресурсов в Северном море, и кто должен получать львиную долю налогов от их добычи. Эта проблема может быть решена лишь в процессе непростых переговоров.
Говорил британский политический аналитик Майкл Биннет. Последние опросы общественного мнения, проведенные в Шотландии, показывают, что идею независимости в этой части Соединенного Королевства с населением всего в 5 миллионов человек поддерживают только 32% избирателей. Против настроены 43%, а около 25% еще не решили, как будут голосовать. Поэтому неудивительно, что большинство британских комментаторов считает, что, опубликовав «Белую книгу», шотландские националисты преждевременно начали делить шкуру неубитого медведя. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете «Время свободы». Сейчас возвращаемся к российским темам. В Екатеринбурге продолжается судебное рассмотрение уголовного дела журналистки Оксаны Пановой. Ее обвиняют по трем статьям – мошенничество, злоупотребление полномочиями и вымогательство, рассказывает Денис Порубов.
Сама Оксана Панова неоднократно заявляла, что дело политически мотивировано, и объясняла это конфликтом с областными властями. На прошлой неделе ситуация с процессом неожиданно обострилась. Прокуратура обвинила Оксану Панову в разглашении сведений о тайных свидетелях, выступавших на судебном процессе, и потребовала ареста. Впрочем, суд в аресте отказал. Прокомментировать ситуацию с процессом я попросил екатеринбургского политика Эдуарда Журавлева, партия РПР «Парнас».
Я очень внимательно слежу за этим процессом. И с моей точки зрения, процесс абсолютно политически мотивирован. Причем материалы дела, которые мы сейчас видим в суде, которые представляются, оглашаются показания якобы потерпевших и свидетелей, они все говорят за то, что кроме политических мотивов, для этого дела нет никаких оснований. Очень показательно, что потерпевшие якобы, которые были спусковым крючком для этого дела, в итоге оказываются или надлежащие оформленные люди, которые не могут вообще выявлять такие претензии, или те потерпевшие, показания которых опровергаются их же свидетелями обвинения. Поэтому, конечно, вывод, что это абсолютно политически мотивированное дело. Я думаю, что мы условно говорим слово «политическое», скорее всего, это просто личная неприязнь, которая абсолютно проходит в делах с предпринимателями, с представителями бизнеса. Но так как здесь был затронут человек, представитель СМИ, вот получился такой резонанс. На самом деле это условно политическое дело, по большому счету это все-таки такое дело личной неприязни и дело личного ощущения, что я царь в этом регионе, и мне позволено все, я стою над законом.
За то время, пока продолжалось в суде рассмотрение дела Оксаны Пановой, в Свердловской области поменялась расстановка политических сил. Мэром Екатеринбурга стал Евгений Ройзман, являющийся для Оксаны Пановой близким человеком, а команда губернатора мэрские выборы проиграла. Есть ли сейчас смысл продолжать этот судебный процесс?
На самом деле это дело живет своей жизнью, оно развивается, и те цели, которые ставились на самом первом этапе возбуждения этого дела, вне зависимости от того, какие фамилии там участвовали, они сейчас трансформировались, потому что носители этих фамилий, они заняли другие позиции, включились в другие вообще сферы влияния, в политические группировки. Но, тем не менее, осталась необходимость влиять на этих людей. Поэтому дело Оксаны Пановой останется, оно будет жить именно как способ давления на вот людей из этих заинтересованных сфер. У нас есть глава города Ройзман, который активно вписался в команду городскую и которые противостоят интересам областной команды, команды губернатора. Поэтому влиять на него, воздействовать на него все равно надо, поэтому я думаю, что это дело будет доведено до конца, и участники этого дела получат свои условные сроки для того, чтобы просто висеть на крючке, и через них можно было давить на розницу.
Какой прогноз исхода дела? Чем может закончиться это судебное противостояние?
Прокуратура будет требовать абсолютно больших и реальных сроков. При этом судья примет решение о том, что Панова виновата, но заслуживает снисхождения, там, в силу того, что у нее хорошие характеристики, у нее есть малолетний ребенок, она получит отсрочку в приговоре.
Судебный процесс продолжается. Следующая дата слушания назначена на 3 декабря. Денис Порубов, Екатеринбург, специально для Радио Свобода.
И завершение программы «Время свободы» рубрика «Книжный шкаф». 8 декабря в Берлине пройдет презентация книги стихов Александра Дельфинова «Воробьиный атом». Александр Дельфинов не только поэт, но и популярный блогер, гражданский активист, создатель сайта наркофобия.ру. С ним побеседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Вы формулируете в своей книге 5 принципов гуманной поэтики. Зачем поэтике понадобился гуманизм и не повредит ли он ей?
Повредит, возможно. Здесь нет гарантий. Это, конечно, такой манифест, не стоит его принимать слишком всерьез, с другой стороны, не стоит его принимать слишком в шутку. А потому что я уже много лет, как минимум с 2000 года, а на самом деле немножко раньше даже, но осознанно с 2000 года работаю с поэтическим перформансом. Меня очень интересует стихия прямого контакта с публикой, меня очень интересует стихия выступления, скажем, со сцены или уличного выступления. Вот уличное выступление – это очень важная стихия для меня. И в этом смысле мне кажется, что поэзия имеет право разворачиваться к зрителю. Это не значит, что поэт или литератор, писатель не имеет права, скажем так, закрыться в башне из слоновой кости и творить лишь для себя, лишь для искусства, или для узкого круга, или для узкого круга высокообразованных словистов, или еще что-то в этом духе, или заниматься какими-то узкоцеховыми экспериментами, которые непонятны более или менее массовому читателю, или хотя бы более или менее широкой аудитории. Это все прекрасно, пусть это будет. Но почему должно быть только это? мой опыт жизни в Европе показал, что в Европе происходит расцвет поэтического движения во всех странах, от Германии до Голландии и Британии, не говоря уже про Америку, про США, идут публичные чтения самых разных направлений, авторы выступают, все это собирает аудиторию большую. Например, в Берлине на финале всегерманского поэтического слэма несколько лет назад зал был почти 4000 человек собрал. Поэтический слэм — это лишь одно из направлений сценической поэзии современной, не единственное отнюдь, да, и даже не магистральное. Поэтому я тоже как-то в этом направлении себя воспринимаю как работающего в этом направлении. И вот я сформулировал такие принципы на русском языке, чтобы дать голос, скажем так, звучит слишком патетически, но тем не менее, скажем так, чтобы дать голос этому движению, которое разворачивается лицом к слушателю, лицом к зрителю. В этом смысле это гуманная поэтика.
Вы упомянули опыт жизни в Европе. Вы живете между Москвой и Берлином сейчас. И я помню, я читал ваши заметки о детстве. Вы ведь выросли в Германии, причем в Восточной, верно?
Это не совсем так. Я бывал в детстве в Восточной Германии. Все-таки я не вырос там. Все-таки я вырос в Москве. Но действительно я бывал в детстве и в подростковом возрасте в ГДР. И это, конечно, сыграло определенную роль. Ну и так получилось, что моя семья связана, была дружбой с одной семьей в Восточном Берлине. И моя мама ездила туда. Эти люди приезжали к нам в гости в Москву. Я помню, что когда в голодные конце 80-х мы как-то были все на грани голода, и буквально вот не было еды никакой, магазины были пустые, денег не было, какая-то была такая прям вот обстановка тревожная, как минимум одна такая зима была. Я помню, что вот наши друзья из Восточной Германии прислали нам огромную посылку с консервами, шоколадом. Это воспринималось как, ну, что-то чудесное на фоне какого-то загибающегося Советского Союза. Потом была другая ситуация, когда мы оказались в ГДР. Кажется, это был Новый год, 87-88. И вот мы оказались на Рождество и на Новый год в Восточной Германии. И вдруг обнаружили, что Советский Союз – это совершенно свободная страна, в которой гласность, как говорится, торжествует. Обо всем можно говорить. А в ГДР какой-то странный сталинизм такой, да, и там люди, я помню, что мы были в компании, где предложили послушать запрещенную пластинку Вольфа Бирмана. Вольф Бирман – это такой ГДРовский Галич, да, так если можно сравнить. И вот вытащили пластинку на моих глазах из тайника и поставили ее на проигрыватель, и мама специально мне объяснила, что здесь все свои сидят, то есть тут точно нет стукачей. Это на меня произвело большое впечатление, потому что в тот момент казалось, что в России, в Советском Союзе обстановка была такая, что казалось, что мы никогда не сможем уже вернуться в такие времена, когда нужно слушать музыку или что-то такое, таясь от стукачей.
Стены уже давно нет, и ГДР давно нет, и Берлин общий. Расскажите о своем Берлине, ведь Берлин необычайно разнообразный город.
Да, у меня, кстати, и в книжке есть одна глава, которая так и называется «Берлин». Здесь нужно сказать, что Берлин, мне кажется, представляет собой на сегодняшний день уникальную урбанистическую аномалию, потому что вот здесь объединилось две системы, да, вроде бы социалистическая и капиталистическая, но на самом деле все не так просто, и капиталистическая вот эта система западного Берлина, она была не в чистом виде капиталистической. Западный Берлин был в каком-то смысле выставкой достижений капиталистического хозяйства. Это был город, который жил на дотациях из Западной Германии, а когда город объединился, то как бы эти дотации оказались не нужны, и они ушли из города. Когда-то в Западном Берлине было наибольшее количество миллионеров и миллиардеров на душу населения, потому что это был офшор в страдавние времена. А теперь, когда Берлин общий, нет никакого офшора. Все миллиардеры и миллионеры отсюда поуезжали. Поэтому районы бывших шикарных вилл на далеком западном Берлине, они ветшают. Если туда заехать, там такое странное чувство. В воздухе пахнет пенсией, но пенсионной реформы не будет уже никогда. А с другой стороны, в Восточном Берлине какие-то клубы, там клубится молодежь. Но тоже экономический город в очень серьезном провисе. Здесь, по-моему, 70 миллиардов евро долг федеральному бюджету. Но за счет того, что это столица, и сюда деньги все равно приходят, здесь есть такая вот жизнь, что-то происходит все равно. То есть, по сути, это город, который экономически несостоятелен, который, если бы не было вот этой накачки за счет того, что это столица, он бы, наверное, был бы в очень печальном положении. А так он вот пребывает в таком странном статусе, когда здесь можно за очень небольшие деньги, ну, как-то жить. Поэтому сюда съезжаются со всего мира художники, музыканты, какие-то безумные люди, активисты, я не знаю, самых разных сортов. И здесь варится и клубится какая-то удивительная такая жизнь. Я не знаю, мне кажется, что она может закончиться в какой-то момент, потому что сейчас джентрификация захватывает Берлин все больше. И мне кажется, что вот эта вот такая его культурная и урбанистическая аномальность будет постепенно стираться. Но пока она еще наличествует.
Полностью беседу Дмитрия Волчика с поэтом Александром Дельфиновым вы можете послушать в программе «Культурный дневник», которая выйдет в эфир в среду в 10 вечера. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационной картины дня сегодня в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шарый. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», ну а я с вами прощаюсь и желаю всем хорошего вечера.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».